с высоты козел. У Кэдмена свой особый взгляд на вещи, и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих, как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он возница, а вы — транспортируемый товар. Президент вы или бродяга, Кэдмену безразлично, вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас на месте назначения. Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение. Если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, вам станет очевидна скудость воображения Данте. Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность Кэдмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно Юпитеру, Кэдмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место и держит вашу судьбу между двух неустойчивых кожаных ремней, а вы, беспомощный, нелепый узник, болтая головой, словно китайский болванчик, вы, перед кем на твердой земле присмыкаются лакеи, вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны. При этом вы даже не седок в экипаже. Вы его содержимое, вы груз корабельного трюма и херувим на небесах сидящий, отлично знает, где именно идут ко дну корабли. Как-то вечером из большого кирпичного жилого дома, всего через дом от семейного кафе МакГэри, доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе МакГэри, несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре были заняты пересудами и обменом мнений, из которых нетрудно было понять основную тему. Нора Уолш справляет свадьбу. В положенное время на тротуар выспали и гости. Неприглашенные столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом и тем трудноописуемым шумом, который явился, не без помощи МакГэри, результатом возлияния в честь Гименея. У обочины тротуара стоял кэп Джерри О'Донована, ночной ястреб. Вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кэбов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он был самый чистенький и блестящий. А конь, немало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы, да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована. В этой не стоящей на месте громкозвучной вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров. Его нос морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил, отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седоками, его зеленые с медными пуговицами одеяния, так восхищавшие население кварталов, окружавших кафе МакГэри. Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и нагрузился сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что Джерри налился до краев. Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих отделилась молодая женщина, быстрым легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему кэбу, на пути сбив с ног трех или четырех зевак, и сам... Нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно моряку, который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место, и едва он оказался там, как флюиды из кафе МакГэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань мачте своего сухопутного судна, он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе. «Входите, леди!» — проговорил Джерри, берясь за вожжи. Молодая женщина вошла в кэп. Шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице. Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку наверху кэба и, стараясь быть любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон: «И куда же мы теперь двинем?» «Куда угодно», — ответили ему приятным и довольным тоном.
«Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри, и затем предложил как нечто само собой разумеющееся: «Прокатимся по парку, леди, и прохладно будет, и по-благородному».
«Пожалуйста, как угодно», — приветливо согласилась пассажирка. Кэб двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем сиденье. Притихшие было мощные флюиды МакГэри ожили и посылали новые поры в голову возницы. Он запел старинную песню деревни Киллиснук, размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой. Пассажирка в кебе сидела на подушках, выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном кэбе глаза ее сияли, как звезды в сумерках. Когда они подъезжали к 59-й улице, голова Джерри болталась, и вожжи в его руках ослабли, но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев. А мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держало с правой стороны и бежало той рысой, которая полагается при оплате по часам. Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, стереотипный для кедменов, заехавших в парк. — Как насчет казино, леди? Не желаете там остановиться? Подкрепиться, музыку послушать и прочее? Все туда заглядывают.
— Я думаю, это было бы очень приятно, — последовал ответ.
Они подкатили их к казино, и кэб, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись, пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней и красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число 34. Она оглянулась, увидела, что ее кэп отъехал от подъезда шагов на 30 и уже занимает место среди множества других карет, кэбов и автомобилей. Затем кто-то, у кого казалось самым приметным в костюме была манишка, изящно попятился перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветки жасмина. Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса. За 50 столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоценностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье из шелка, облагороженного наименованием «фуляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно. Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны под открытым небом, и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные фланелевые чехлы, официанты снимали скатерти со столиков рядом с тем, за которым сидела теперь же почти в одиночестве простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали. Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона. — Что-нибудь полагается по этому билетику? Официант объяснил, что это номер ее кэба, и что она должна вручить его человеку подъезда. Человеку подъезда выкрикнул номер. У казино теперь дожидалось всего 3 экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего в своем кэбе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и кэб тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь. Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Он остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос: «Сперва я хочу получить мои 4 доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?»
4 доллара?» — мягко рассмеялась пассажирка. «Бог ты мой, конечно, нет. У меня всего несколько центов и 2-3 десятицентовых монетки».
Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия. Задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом. Он остановился у подъезда с зелеными фонарями. Рванув дверцу у кэба, он тяжело спрыгнул с козел. — Вылезайте! — сказал он грубо. Пассажирка вышла. На ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в казино. Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кэбмен встречались не впервые. — Сержант! — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика, хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант! Вот у меня пассажирка! Ткана! Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями МакГэри, начал рассеиваться. — Да, пассажирка, сержант! — продолжал он, ухмыляясь. — Которую желаю вам представить. Это моя жена. Женился на ней нынче вечером. Гуляли у ее отца, старика Волша. Уж так гуляли, только держи справа слово. Но поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.
Прежде чем снова сесть в кэб, Нора испустила глубокий вздох. — Я так чудесно провела время, Джерри! — сказала она.